Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці існуе расійская нацыя, якога яна тыпу і на якім гістарычным грунце будуецца? Ці патрэбная Расіі анексія Беларусі для паўнацэннага нацыянальнага самапачування? Пра гэта і пра іншае мы пагутарым з этнолагам, дактарантам Карлавага універсітэту ў Празе Вадзімам Сідаравым. Добры дзень, Вадзім.
Добры дзень, Сергей.
Адзін з сучасных расійскіх палітолагаў, Уладзімір Пастухоў, у апошнія гады сцвярджае, што ў Расіі не існуе расійскай нацыі. Ён кажа, што расейцы з'яўляюцца палітычнай народнасцю, як іх вызначыў яшчэ гісторык Ключэўскі. А як лічыце вы, існуе расійская нацыя ці не?
Адзін з даследавацелей крупнейшых нацый Мирослав Грох считал русских, россиян, ну, в чешском языке это не разделяется, статным народом, что можно перевести как государственная нация. Но дело в том, что при этом, скажем, те критерии нации, которые перечисляет Грох, и надо это отметить, что он перечисляет их применительно к европейской ситуации, ряду этих критериев действительно русские, россияне соответствуют, но я не вижу такого ключевого критерия, который он также выделяет, как идея гражданского равноправия, на которой основаны европейские нации. Вот ни правия, точнее право, ни равенство в правах, как идея, как вот основополагание европейской западной нации в русском-российском случае нет. И, скажем, такой российский историк, как Сергей Сергеев, он русский национал-демократ, кстати, он написал книгу достаточно интересную «Русская нация или история ее отсутствия», где тоже показывает, что в России были попытки создать русскую нацию, основанную на идее пакета прав, то есть нация как пакет прав, но они каждый раз терпели неудачу. Однако при этом надо сказать, что Грох вообще считает, что нация в том виде, в котором он о ней пишет, в котором она существует в Европе, это исключительно европейский феномен, причем феномен не столько географически европейский, сколько культурно-европейский. То есть он вырастает на европейской культурно-исторической почве, имеет определенные социальные предпосылки. И что вообще говорить о такой нации вот вне пределов этого культурно-исторического круга нет смысла. Тем не менее, он признает, что существует что-то, что может называться нацией в других частях мира с другими историческими предпосылками, перечисляет латиноамериканскую ситуацию, там постколониальные в странах так называемого третьего мира ситуации и так далее. К чему я все это говорю? Я считаю, что в России можно говорить о, скажем так, какой-то общности модерной, если модерн рассматривать в его незападной версии. Нация или не нация, это уже, конечно, зависит от угла зрения, но не европейского типа. То есть вообще я считаю, что, скажем, общность русско-российская, а ее имеет смысл рассматривает только вот в этом дуализме, она максимально похожа на ханьско-китайскую общность. И вот параллели между этими двумя ситуациями, проектами, типами наций или, там, скажем так, квазинациональных общностей, несмотря на то, что есть некие различия, их много. То есть вот я считаю, что русская нация не существует, если мы рассматриваем нацию в ее европейском понимании, но мы можем говорить о некой русско-российской нации в понимании неевропейском, ближайший аналог которого можно найти в Китае с ханьцами и китайцами.
Бачите, вы кажете, что нации в модерном сенсе, нации громадянов у России дагэтуль няма. Ну і з вамі цяжка не пагадзіцца. Але вось што цікава. У гутарцы на нашым канале амерыканскі прафесар Лія Грінфельд казала, што расейская нацыя гэта другая ці трэцяя мадэрная нацыя ў свеце пасля брытанскай. Грінфельд лічыць, што нацыя расейцаў узнікла ў 18 стагоддзі адначасова з французскай. Я яе тады спытаў, як жа так, калі ў краіне існавала фактычнае рабства ў форме прыгону, дзе ж тут мадэрная нацыя грамадзянаў? Але яна сказала, што ў нацыянальным сэнсе дваранства лічыла прыгонных сваімі братамі. Як вы гэта пракаментуеце?
Ну, вы знаете, тут два интересных момента. Во-первых, можно, допустим, согласиться с тем, что дворянство считало крепостных своими братьями, а вот считали ли крепостные дворян своими братьями, это очень большой вопрос. И в 17 году это было поставлено под очень большое сомнение, и ряд исследователей и русских, и иностранных, они считали, что как раз вот то, что произошло в 17 году и позже, это было следствием национального раскола, то есть того, что как раз единой нации не сложилось, в том числе из-за крепостного так называемого права, точнее, бесправия. Да? Вот. Но отсюда же можно бросить такой мостик и теоретически, потому что модерн мы его можем делить на ранний модерн и поздний модерн. И вот если говорить о раннем модерне, например, вы знаете это прекрасно, вы сами об этом говорили, что Тимоти Снайдер считал шляхту Речи Посполитой политическим народом, раннемодерной нацией. И в этом смысле можно говорить о проекте русской дворянской нации. Про это пишет и тот же Сергеев. Но дело в том, что несмотря на то, что, скажем так, пиком, да, вот торжества этой русской дворянской нации был манифест о вольности дворянской, то вот 1825 год поставил жирную точку на строительстве русской дворянской нации. Я имею в виду провал декабристского восстания, а по сути это был как раз проект русского дворянского национализма. И он потерпел крах, после этого начинается переход России к так называемому государственному национализму или казенному национализму в терминах Энтони Смита, это уже вот как раз совершенно другой путь, тот, о котором говорил я, отвечая на первый ваш вопрос, а в позднемодерном как раз формате. Бранденбергер, он считает, что вот та общность, которую можно называть сегодня русско-российской, а ранее ее можно было назвать русско-советской, она сложилась именно в советский период, то есть, точнее, при Сталине. Если не окончательно, то в значительной мере. То есть именно тогда произошел охват модернизационными процессами большей части населения, которое приобрело определенное и самосознание, и спаянность социальную. И надо отметить, что произошло это тогда, как раз вот, когда эта дворянская, наслойка, она была устранена. То есть это уже была, конечно, нация нового типа, новая историческая общность, советский народ, хотя она была преемственная русская и формировалась на основе русской культуры. Но это не та дворянская нация, ростки которой мы видели в 18 веке.
Я, конечно, маю до вас еще пытанні, але здивляя и уражвая ваша выснова про подобенство сучасной России с Китаем, вот этих супольностей, якія там існуюць, не могли б вы некалькі словов сказать про гэта, накольки я разумею, гэта тема вашей диссертации?
Да, в том числе я пишу и про это. Я тут должен сослаться на еще одного чешского исследователя, Адама Харалака, он возглавляет нашу как раз кафедру этнологии. Он автор блестящей, я считаю, книги, к сожалению, пока не переведенной на английский, на чешском она написана, «Велкий чинский народ», то есть большая китайская нация. В двух словах, суть в том, что и в России, и в Китае существует фиктивная многонациональность. Вот, то есть и там есть вот некая апелляция к многонациональности, но при этом есть понятие, в России его называют государствообразующим народом, в Китае там своя специфика, в Китае так называемых ханьцев порядка, даже больше 90% на самом деле, там их под 100, хотя при этом существуют десятки миллионов представителей не ханьских меньшинств. В России, ну, пропорции несколько отличаются, сейчас там этнических русских условно где-то процентов 70, уже не 80, как говорили как бы раньше. Есть при этом другие народы, то есть вроде бы картина такая многонациональная, но она фиктивно многонациональная на самом деле, потому что она устроена не на принципе союза или разграничения вот этих как бы наций. Про это, кстати, в свое время еще Зенон Станиславович Поздняк писал в 1994 году, вот в известной своей статье. Она основана на таком принципе конгломерата, где осуществляется постепенное перемалывание вот этих народов, наций, которые сохраняются до поры до времени, но они втягиваются вот в этот процесс постепенно через вот эти прокси, такие псевдо-многонациональные. И в итоге, как мы, скажем, имеем ситуацию в России, когда россиянин – это почти русский, но еще не до конца. Да? То есть он должен стать русским в будущем. А русский – это тот россиянин, у которого уже нет другой национальной идентичности. Также и в Китае. То есть ханец – это уже такой полноценный, эталонный китаец. А остальные народы, они на пути к превращению в ханьцев, они являются китайцами поскольку они приобщены, скажем так, к ханьской своей основе культуре, цивилизации, но они еще не до конца ханьцы. Да, и важно, что при этом эта концепция, она противостоит, скажем так, центральноевропейской концепции нации, которая основана на принципе его совмещения этнического и гражданского, республиканского достоинств, идентичностей. Она строится по принципу подданства, по принципу служения государству. Она существует в государстве и не существует вне этого государства.
Вось цікава пра гэтае перамолванне народаў. Некалі ў гутарцы на нашым канале беларускі гісторык прафесар Алег Латышонак, які нядаўна напісаў кнігу пра цывілізацыі ва ўсходняй Еўропе, дык вось ён казаў, што на яго думку, сёння ўлады Расіі будуюць нармальную нацыянальную дзяржаву, а значыць і нацыю мадэрнага тыпу. Як доказ гэтага Латышонак прыводзіў русіфікацыю малых народаў, скасаванне выкладання ў школе іх моваў, ну і далейшыя абмежаванні. Дык ці будуе Владзімір Пуцін нацыю і нацыянальную дзяржаву, па-вашаму?
Ответ на второй вопрос так, безусловно. Что касается вот тезиса господина Латышонка, я с ним согласен в сущности, и более того, я, собственно говоря, это показываю в своих публикациях, работах, с единой оговоркой «нормальное». То есть вот понятие «нормальное национальное государство», то есть нормальный эпитет, он лишний там, потому что нормальное национальное государство, оно в России было бы, если бы отпустили бы или, по крайней мере, не строили бы вид, что в России существуют Чувашия, Коми, Мордовия, да, это тоже на самом деле прокси-конструкт для перемалывания Эрзя и Мукша, Татарстан и так далее. Но их не могут пока, по крайней мере, как бы откинуть, потому что это чревато территориальными потерями. А вот в отличие от тех народов, которые встали на путь бывших имперских или постимперских строительства вот как раз нормального национального государства, отказавшись от провинций завоеванных, как это было после распада Австро-Венгрии или Османской империи, в российском случае российские правители не хотят отказываться от этих народов, этих территорий, поэтому они имитируют многонациональность, Вроде бы есть вот все эти республики, которые им, кстати, тоже на самом деле как кость в горле. Они постоянно говорят, что не надо было их создавать, что это там злокозненный Ленин их создал. Кстати, Ленин тоже не хотел их создавать. Он фактически к этому был принужден, к отказу от своих изначальных установок во время гражданской войны. Вот, поэтому они вынуждены терпеть вот эти все инонациональные образования, но выхолащивая их изнутри. Вот. И к ассимиляции эти народы они подводятся постепенно. Например, мы сегодня имеем как явление русского чуваша, потому что внедряется идея, что в отличие от советских времен, когда русский был национальностью отграниченной от других национальностей, русский – это понятие, которое распространяется уже на всех, по сути. И вот этот неофициальный гимн России «Я русский», он поется и в школах Татарстана, Башкортостана, Дагестана и так далее. То есть ты можешь быть русским чувашом, ты еще не совсем русский, не полноценный русский, но ты на пути, скажем так, как бы к этому. Хотя ты вроде бы еще и номинальный чуваш, который при этом не знает чувашского языка, но где-то он себя еще там остаточно считает чувашом. А завтра ребенок чуваша и, скажем, эрзянки или украинки, такой же там русской, там, да, они уже становятся просто русскими через вот это перемалывание. Поэтому, в принципе, все так, да, в России строится национальное государство, но оно строится нечестно, не открыто. То есть этим народам не говорится напрямую, что вы должны исчезнуть, к чему фактически их подводит российская национальная политика. Им говорят, что у нас многонациональная страна, как бы все нормально, вот у вас фестивали проводятся, песни и пляски, даже республики какие-то есть. Но, в общем, все делается для того, чтобы через вот эти прокси, через эти новые, скажем так, гибридные конструкты, инструменты, перемалывать их вот в единую русско-российскую общность.
Российские авторы теперь пишут про знищение громадянской супольности в России. І тоді повстає питання, чи магчима модернізація Росії у національним плані. Я питаюся це тому, що бачу безконці звороти людей до президента Росії з нагоди різних соціальних і битових проблем. Відсутності отеплення, поводок, будівництва сміттєвих звалок складається таке враження тотального патерналізму громадства. Чи має російське громадство запит на громадянські права сьогодні? Чи магчиме у Росії нація громадянів, на вашу думку?
Ви знаєте, запрос був, він себе проявив, наверное, в 91-му году. І він себе проявив в протестах гражданських на Болотной, Сахарова в 11-12-му году. Ну, я думаю, что вот воплощение этого гражданского русского национализма, оно было убито, замучено насмерть в колонии в лице Алексея Навального. Вот. То есть фактически ведь Алексей Навальный тоже был русским националистом. Более того, он себя так называл. И вот он как раз олицетворял собой русский национализм такого гражданского типа, который проиграл в схватке русскому национализму имперского типа, деспотического, в лице Владимира Путина, который, безусловно, является, он сам об этом говорил, несмотря на то, что он вот подчеркивает, что есть какие-то пещерные националисты, неправильные, чаще они там не русские, но иногда и русские, которые там раскалывают Россию, да? Вот. А он самый главный в России националист, то есть он об этом говорил. И Владимир Путин, он, безусловно, имеет свое понимание национализма, которое в том числе озвучено и в его выступлениях, и вот впервые в его программной статье «Россия. Национальный вопрос» 2012 года как раз. Но вот этот русский национализм, он как раз воплощает в себе вот эту модель, которая не предполагает гражданственности, она предполагает подданство, она предполагает служение государству, и она предполагает единственный возможный формат ну, я не знаю, можно ли назвать это отстаиванием своих прав, да, апеллирование к своим правам, вроде, то есть в виде обращения к государю. Вот отсюда и эти челобитные на коленях, собственно говоря, этот код ментальный, он не изменился со времен Ивана Грозного, он преемственно и воплощается вот в этой как бы модели.
Добре ви сформулювали націоналізм імперського типу. А проте громадянських прав модерної нації велику увагу якраз надають національним мовам і культурам, національній історії. Ну, іншими словами, у основі нації лежать не тільки соціальні громадянські права, але і ідеологія національної у формі національних історій і культури. І ось я читаю, що школа політичних наук при російському гуманітарному університеті, якою керує філософ Олександр Дугін, накерувала уладам Росії пропанови по викладанні політології в Україні. І там ми бачимо позиції про святість держави, сакральність держави, про її більшу значність у порівнянні з особним чоловіком, у порівнянні з особою. Про те, що Москва – це третій Рим, одна переємниця Бізантії, що людей треба виховувати у духу православ'я, самодержав'я і народності, що Росія віками йшла і випокутувала так звану плебісцитарну демократію, коли країною одноособно керує моцний волевий лідер, який не дає захопити владу партійній і державної бюрократії, ну і так далі, і так далі. Як ви лічите, ці адукнуться гетеє архаїчної історичної каштовності в душах людей з айфонами у руках у 21 стагодзі? Ці махчимая російська нація дугінського узору?
Ну, діло в тому, що російська або русско-російська нація, вона поки, в общем-то, существовала і существує исключительно в тому форматі, який описує Дугін. Вот. И я думаю, что Дугина вообще надо воспринимать серьезно, как его, в общем-то, серьезно воспринимают и на Западе. Дело в том, что в русскоязычном пространстве у него такая репутация у многих юродивого, и он часто для этого, конечно, дает некие там поводы, но вообще он вот эту модель описал очень глубоко, очень основательно еще в 90-е годы. И я думаю, что как раз она описывает тот формат, ну, я не знаю, можно ли это назвать нацией, общности, которая в России существует веками и на такой модернизированной основе и сейчас возобновилась и переучреждается. Кстати, сам Дугин не любит термин «нация». Вот. То есть он считает как раз, что нация – это западное понятие, модерная, что России не нужна нация, то есть России нужен народ. И, ну, он это называет, опять же, симфонией народов, вот как в том китайском как бы, случае. Но там вся симфония, понятно, симфония в кавычках, как существует. То есть есть как бы русский народ, который формируется в государстве и государством. То есть это неразделимые понятия, это действительно статный народ, как это называет Мирослав Грох. В чистом виде. И есть другие, которые, в общем-то, в эту колесницу вовлекаются, значит, им и не могут из этой упряжки выйти. Они такого права не имеют. То есть это надо кого понять, да, что какая-то там действительно симфония или союз, как раньше, они предполагали возможность самоопределения. И они отталкивались от понятия нации как раз в таком более западном виде. Это отбрасывается. Нет. То есть вот... Это именно, значит, неразрывный такой союз, ну, фасция, да, вот в итальянском, в римском как бы, понимании, которое вот вокруг основной такой как бы алебарды, эти прутики поменьше связаны. Что касается вот поколения айфонов, понимаете, мы сейчас видим, что вообще... скажем так, значимость этих айфонов не только в России, то есть их влияние. Во многих странах она вообще ставится под сомнение. То есть мы видим, что люди с айфонами, они очень часто не могут отстоять свой выбор, свое видение перед людьми с дубинками полицейскими. Вот, в том числе потому, что часть этого поколения, она постнациональная, по сути. Там, да? То есть, скажем, если вот борьба за гражданские достоинства, права в модерной Европе, они базировались на таких как бы принципах модерных, но все-таки достаточно еще консервативных, сохраняющих связь с культурными там, ценностями определенными, с понятиями чести, долга, там, самопожертвования, что и позволяло, в общем-то, добиться успеха тем национально-демократическим революциям. То вот поколение айфонов, оно очень часто, оно хочет прав, там, да, но на гражданскую какую-то доблесть, самопожертвование, которые необходимы для их завоевания, оно не готово. И поэтому получается такой парадокс, что постнациональное вот это поколение в значительной степени, оно проигрывает, ну, вот такому архаичному, как вы его назвали, ну, домодерному, которое при этом обладает определенной волей к власти и к утверждению своей гегемонии.
И нарешце питання про беларусов. Тая ж Лія Грінфельд казала, што русіфікацыя беларусаў і ўкраінцаў патрэбная Расіі для кантролю за іх тэрыторыямі, а не для таго, каб зрабіць з іх чыстых расейцаў. Маўляў, нацыянальнае пачуццё расейцаў такое моцнае і высакамернае, што не прыме да сябе іншародцаў, беларусаў і ўкраінцаў. У гэтай сувязі пытання да вас, ці патрэбная Расіі анексія Беларусі і поўная русіфікацыя беларусаў?
Что касается последнего вопроса, сразу отвечу, что да, и я вернусь к этому, но я должен отреагировать вот и на эти тезисы. Дело в том, что тут надо тоже иметь в виду такой как бы, момент, что у многих людей восприятие, чье восприятие, скажем так, вот русского национального самосознания, оно сформировалось в советский период. Я это называю эффектом пятого пункта, когда вот русские были национальностью, отделенные от других как бы, национальностей. Они зачастую не могут, скажем так, оценить тех тектонических изменений, которые стали происходить в России, ну, особенно при Путине. Когда вот это понимание русских как национальности, оно было отдельное и отделенное от других национальностей, оно было отброшено. И когда вернулись вот к политике, которая существовала в советский период, где, в общем-то, впервые и начала формироваться вот эта единая государственная нация. Так, при этом, конечно, и тогда существовали вот так называемые черносотенцы, которые говорили, что вот есть истинно русские люди, а есть вот инородцы, да? Но я хочу сказать, что такие же, в принципе, проблемы или проявления, они были везде. То есть та же Америка, Штаты, Соединенные Штаты, они очень долгое время формировались с пониманием, что есть там WASP, да, то есть White Anglo-Saxon Protestant, то есть истинные американцы, которыми не считались ни ирландцы, ни там итальянцы, ни поляки, да, то есть они... Даже Кеннеди, это его была проблема, что он был как бы католиком, вот, а не протестантом. Но при этом все-таки это не мешало постепенно формировать значит, американскую нацию на принципе плавильного котла. Просто, скажем так, люди, которые в первом поколении, они еще не соответствовали стандартам, они, конечно, воспринимались как какие-то второсортные. Но их уже там потомки, которые говорили уже там без акцента, меняли зачастую фамилии, имена, там, да, смешивались там уже в этническом отношении, они, в общем-то, становились уже полноценными, скажем так, там, американцами. И точно так же это сегодня как бы происходит с русскими. То есть это то, о чем я говорил, что существуют вот эти прокси, эти как бы этапы перемалывания и принятия, скажем так, в полноценные. В полноценный вот клуб там, да, но я бы не сказал, что вот, скажем, российская политическая элита, которая в своей идеологической основе конечно, националистически русская, но она при этом достаточно инклюзивна, скажем так, этнически. То есть там людям разного этнического происхождения, что, кстати, дает поводы вот русским таким этнонационалистам называть ее какой-то нерусской, там, навиопской, вот они используют эти понятия там всякие смешные и так далее, да? Вот, то есть с этой точки зрения, я думаю, что не стоит преувеличивать вот эту, скажем так, закрытость вот этого клуба. Он достаточно инклюзивный, и более того, он сегодня нацелен как раз на расширение, на включение в его состав представителей других народов. И что касается украинцев, белорусов, это, ну, вообще sine qua non российского имперского проекта национального. Вот на днях выступал Кирилл Буданов, руководитель украинской разведки, и он просто сформулировал вот эту аксиому, что российский имперский проект, он невозможен без поглощения Белоруссии и Украины. Собственно, об этом говорил еще Бжезинский. Вот, но с тех пор это было, ну, просто отточено идеологически. То есть сегодня мы видим, что вот эта идея уничтожения украинства, она стала в России навязчивой. То есть это просто, так сказать, экзистенциальная уже такая антагонистическая, как бы, идея русского имперского национального проекта. Она не стоит так остро, но и не артикулируется так прямо по отношению к белорусам, только потому, что в отличие от украинцев, белорусы фактически сегодня в Беларуси не реализуется свой национальный проект. То есть Беларусь существует в государственной ипостаси, но она не является полноценным национальным государством. То есть это такая интегральная часть, по сути, русского мира. И, в принципе, Украина, она устраивала русский мир тоже, пока она такой соглашалась оставаться. Украина Януковича, то есть если бы победил бы Янукович в 2014 году, такая Украина, денационализированная, она бы тоже вполне, наверное, устроила бы русский мир, вот как устраивает лукашенковская Беларусь. Вот. Но так как она встала на путь именно превращения в полноценную нацию, национальное государство, она воспринимается как онтологический противник экзистенциальный, которого, ну, не должно быть, об этом говорит Буданов. Вот, поэтому я глубоко убежден, что поглощение белорусов и украинцев является важнейшей стратегической целью русского имперского национализма.
Дякую, Вадим, за гутарку.
Так само дякую.
На сувязі быў этноляг, дактарант Карлавага ўніверсітэту ў Празе Вадзім Сідараў. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.